Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и в это время у нас обычно эфир с Владимиром Романовичем Легуйдой. Каждую пятницу, вы знаете, с главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Но лето, все меняется, потому что люди в отпусках, и сегодня вместо Владимира Романовича его ближайший соратник и друг, и многолетний товарищ, а сейчас это первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Александр Щепков. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, Константин. Пожелаем Владимиру Романовичу хорошего отдыха и, как говорится, пост принял.
Наше досье.
Александр Щепков родился в 1957 году в Ленинграде, преподавал на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат философских наук. В 2001 году стал председателем гильдии религиозной журналистики, главный редактор интернет-портала «Религия и СМИ», член Совета общественного телевидения России, директор Московского центра социальных исследований, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, действительный государственный советник третьего класса, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, женат, отец четверых детей.
Во-первых, мне кажется, с момента вашего назначения в синодальный отдел вы впервые у нас в эфире.
Да.
Поэтому я, пользуясь случаем, вас поздравляю.
Полгода прошло, Костя.
Ну, премьеры в театре идут первые 10-15 спектаклей. Поэтому в любом случае у нас не было возможности вот вас так лично поздравить с этим.
Спасибо.
При этом я понимаю, что то служение такое церковно-общественное, которое вы несете, вы его несете уже много лет. И мне кажется, просто сейчас как-то вот такой период, когда это оформилось в некую должность. А так вот ваша тема всегда была и остается. Насколько я понимаю, в синодальном отделе, по крайней мере, одна из, наверное, основных зон вашей ответственности – это церковно-государственные отношения. Я прав?
Да, так и есть распоряжение патриарха.
Ну, вот тогда, наверное, с этой темы и начнем. Тема взрывоопасная, на самом деле, и постоянно к ней обращаются и говорят о разных стадиях в отношении церкви и государства, о близости, о внутренней при этом конфликтности и так далее. Где сейчас бьется для вас, как для человека, для которого эта тема профильная, главный нерв в этих отношениях?
Вы знаете, на самом деле сегодня отношения между церковью и государством достаточно спокойные и стабильные. Поэтому как-то вот вычленить какой-то особый нерв я, может быть, и не могу. Есть текущие дела, которые требуют каких-то решений, компромиссных решений порой. Но это обычное дело. Они связаны и с законодательством, и с хозяйственной деятельностью. Но когда говорят о сложных отношениях между церковью и государством, всегда обычно понимают отношения политические, в первую очередь. А они на протяжении истории церкви всегда были непростые, потому что очень часто государство пыталось подчинить себе церковь и подчинить достаточно радикально. Ну, история церкви огромная, но такие вот примеры, которые на виду, это, например, отношение к церкви династии Романовых. Нас принято считать, что там чуть ли не 19-й, 18-й век, это такое, в общем, благодатные времена были, но, в общем, для церкви. Но это далеко не так. Петр отменил патриаршество. Запретил, попросту говоря.
Екатерина отняла земли.
Чем нарушил вообще всю церковную структуру. И в течение 200 лет церковь находилась в неестественном для себя в этом смысле состоянии, без главы и в достаточно жестком подчинении государственному. А советская власть, ну, вот этот маленький период, 17-18 год, значит, восстановление патриаршества, и буквально с 25-го уже фактически патриаршество опять было упразднено. до 43-го года. В 43-м году в силу особых исторических обстоятельств произошло второе восстановление патриаршества в течение одного столетия. На это не обращают внимания. Так принято считать, что вот в 18-м, на самом деле в 20 веке два раза восстанавливалось патриаршество. И вот эти отношения сложные, они требуют какого-то очень внимательного себе отношения. Сегодня у нас время неплохое. Со стороны государства к церкви нет никаких репрессий, даже наоборот, в общем, какая-то помощь есть, готовность к взаимодействию, или, как у нас в церкви говорят, к соработничеству, такое красивое слово, немножко старомодное. Вот. Но это не значит, что нет каких-то конфликтных ситуаций, противоречий. Они периодически возникают, и нужно их просто грамотно, как сейчас говорят, разруливать. Вот, собственно, и все.
Несколько лет назад я участвовал в дискуссии, где были журналисты, священники, общественные деятели, где, конечно же, поднималась тема в том числе и церковно-государственных отношений, и один из пастырей, который там был, сказал, ну, давайте посмотрим вот на фоне упреков в чрезмерной близости церкви и государства, посмотрим, куда нас реально пускают. Нас, церковь. Нас пускают в тюрьмы, нас пускают в дома престарелых, нас чуть-чуть пускают в школы. То есть нас пускают туда, где государство во многом само не справляется. Вот такая была позиция человека. Как вам кажется, сегодня что-то изменилось?
Ну, не очень. Потому что со школой проблемы огромные. В школы не пускают по-прежнему, потому что, ну, сказать, что нас пустили в второй семестр 4 класса и первый семестр 5 класса, но это смешно, да, еще специально разорванное.
Это чтобы за лето успеть забыть.
Любой методист скажет, что это неправильно сделано. Но поскольку это методисты и предлагали, специалисты, то есть вывод какой, что делалось это сознательно. Вот. Конечно, нужно какие-то представления и элементарные сведения о религии вообще и о православии в частности давать на протяжении всего обучения школьного, безусловно. Скажем, если взять Кавказ, Татарстан, ну, исламские наши республики, да, то там основы ислама преподаются во всех классах. И когда нам говорят, знаете, там проблемы, законодатель принимает какие-то свои указы, постановления и так далее, и воспитывают своих детей. А в русских школах почему-то этого нельзя делать. Это вопрос. Эта тема. Что касается высшей школы, то здесь тоже проблемы. И введение теологических факультетов вызывает сопротивление. И в утверждение теологии как научной дисциплины, то, что сейчас обсуждается. Вот благодаря невероятным усилиям и дипломатии митрополита Илариона, при поддержке Свято-Тихоновского института удалось создать диссертационный совет по теологии. Это невероятный прорыв, да? Это нас, наконец, первый шаг, пустили в академическую науку. Разговоры 25 лет про это идут. Сопротивление было колоссальное. И поэтому вот этот священник, которого вспомнил, в этом смысле он абсолютно прав, да, пустили в зону социального, да, в зону социальной помощи, где нужны рабочие руки, где изнурительный такой труд тяжелый, и психологический, и физический. Вот. А в сферу идеологии, так скажем, да, не пускали. Или пускают, но пускают очень медленно. Слово «идеология» я употребляю в кавычках, условно-то, в сферу мировоззрения.
Но сегодня носит явно негативную коннотацию, мне кажется, вот в нашем общественном пространстве. Слово «идеология».
А, слово «идеология»? Ну, это напрасно, да, это просто, ну, это термин, да, это мировоззрение, идеология.
Идеи.
То есть, это комплекс, да, идей, которыми живет общество. Они меняются на протяжении... Не то, что веков, на протяжении там, десятилетий они очень сильно меняются.
Я вас перебью, простите, но в продолжение ваших слов мы к этой теме сейчас вернемся. А вот в тех словах, которые я привел, как слова с этого священника, мне в том числе слышится некая, может быть, не очень удачная формулировка, которая, тем не менее, ставит вопрос. Вот церковь пускает туда-то, туда-то и туда-то, как будто церковь рвется. Вот ей хочется, как сейчас говорят, влезть туда, быть здесь. А, и вы сейчас говорите про сферу идей, сферу мировоззрения, и вот туда тоже как будто бы церковь вот, рвется попасть, и это такая цель. А, насколько это то, к чему призвана церковь? Насколько это то, что, собственно, свойственно церкви по природе?
Вопрос терминологии, вопрос интонации, конечно, там рвется. Или хочет присутствовать, или обязана быть здесь.
Давайте разберемся.
Вы понимаете, здесь нюансы. На самом деле все одно и то же. Это просто вопрос стилистики. Долг церкви находится вообще везде. Когда мы говорим про мир идей, то, что я называю идеологией, мировоззренческая сфера, то церковь не может устраниться от этого. Патриарх Кирилл постоянно об этом говорит. Всю свою жизнь. Не только тогда, когда он стал патриархом. Это одна из главных тем, которая проходит через всю его жизнь. Если судить по текстам, да, которые находятся в общедоступном доступе. Вот. Речь идет о том, что церковь должна научать человека развлечению добра и зла. Как это сделать? Это можно сделать только одним способом. Говорить о неизменных ценностях, которые присутствуют в мире, в природе человека, которые заложены в природу человека, и отстаивать эти ценности. А как их отстаивать? Их отстаивать может только в диалоге или, выражаясь церковным языком, в миссионерстве. Ну, любой пример взять. Скажем, та же проблема гомосексуализма, которую вот вокруг масса разговоров на эту тему. Вот только что в Фейсбуке был там очередной скандал. Один из православных, из очень известных активистов, или он уже католиком стал, я как не уследил за его судьбой, декларировал свою гомосексуальность. Отец Петр Мещеринов, человек достаточно либеральных взглядов и позиций, но как священник и человек, носитель жесткого, строгого православного мировоззрения, высказался и дал этому, на мой взгляд, очень хорошую оценку. Он сказал о том, что есть нормы, есть ценности, которые заложены в Писании, и от которых мы не можем отступать. А эти ценности требуют защиты. То есть, опять-таки, какой защиты? Защита в разговоре, в беседе, в диалоге, в миссионерстве. Это и есть все миссионерство, то, что я перечислил. А поэтому мы не можем, мы как церковь, мы не можем от этого устраниться, от мира идей. И это все к вашему вопросу о том, почему нас мало в школе и в высшей школе. А здесь какая-то огромная территория, которая сегодня принадлежит не нам. И мы должны это очень четко понимать. Здесь нет никакой паники, здесь нет никаких обид или обвинений в чей-то адрес. Это констатация факта. Эта территория принадлежит не нам. Территория, которая учит и воспитывает детей и юношество, принадлежит другим людям, другому мировоззрению. Или, как я люблю говорить, другой идеологии. Но, опять-таки, слово «идеология» я использую в таком очень широком смысле. Идеологию от нее вообще не избавиться, потому что некоторых раздражает это слово, говорят, давайте не будем касаться идеологии. Вот недавно я выступал на довольно серьезной конференции в Академии, по-моему, называется «Академия права» при Минюсте, если я не ошибаюсь, в названии. Передо мной выступал Бастрыкин. Фантастически интересная речь. Он говорил 40 минут без бумажки, я заслушался. Я первый раз слышал Бастрыкина вот не говорящим о каких-то преступлениях, а рассуждающим на мировоззренческие темы. Он говорил о Конституции. Он говорил о том, что 13-я статья Конституции запрещает любые идеологии. Он говорит, хорошо. Говорит, берем, если я не путаю, вторую статью Конституции, где сказано: главной ценностью является человек. Главной ценностью, Конституция утверждает, главная ценность, утверждает наша российская Конституция, человек. Бастрыкин говорит, это утверждение и есть идеология. То есть, в одной статье дается абсолютно идеологический тезис, в последующей статье говорит, что никакая идеология у нас невозможна. Говорит, противоречие. Обращаю ваше внимание. Он как правовед обращает наше внимание. Действительно, это абсолютно идеологический тезис, идеологический в абсолютно либеральной парадигме. Потому что в либеральной парадигме действительно главной ценностью является человек, а не Бог. Или не какое-то иное понятие. На вершине пирамиды стоит человек. То есть, обожествление человека. Ну, конечно, в Конституции об этом речь не идет, ни о каком обожествлении человека. И, конечно, нам могут возразить, что нет, речь идет о том, что нужно и вспомнить Солженицына, сбережение народа и так далее. Когда начинают это говорить, я говорю, знаете, вот есть разница. Вот если бы у нас в Конституции было написано, главной ценностью является народ, это уже была бы другая идеология. Написано «человек». Здесь разный вектор идеологический. Поэтому мы не можем вообще дистанцироваться от вот от этого, как я говорю, мира идей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Щепков, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Александр Владимирович, а кто-то, послушав нас сейчас, наверняка возразит, ну а, собственно говоря, почему церкви так важно это миссионерство? Да, есть люди, которые в церковь ходят в храм, и вот пускай там священник самвона научает тех, кто захотел туда прийти, добру и злу, развлечению добра и зла. Пусть будет у них какая угодно свое мировоззрение, которым они делятся, которым они живут. А в ваших словах сейчас кто-то может услышать такую ноту, что, может быть, даже там какой-то части общества и не хочется от церкви что-то слышать. Но церковь придет, скажет, потому что мы не можем устраниться от мира идей. Что вы готовы таким критикам ответить?
Ну, во-первых, свидетельствовать – это обязанность священника любого, ну и церкви в целом. Свидетельствовать об истине, о позиции. Но давайте посмотрим с другой стороны. Главная задача, главная цель церкви какая? Спасение души для вечной жизни. А выше этой цели, ну, трудно, чтобы ты ни было себе представить. Если священнику говорят, вы знаете, вот ситуация такая, значит, непростая, вы вот эту свою главную цель отложите пока в сторону. Давайте вот вы сейчас кормите бомжей, занимаетесь в хосписе умирающими, обратите внимание на экологию, очень модная тема, ну и так далее. Вот что нужно людям и обществу. А вот это свое отложите куда-то подальше. Ни один священник не может этого сделать, потому что перечисленные вещи чрезвычайно важны, ими нужно заниматься. но они не первостепенны. Первостепенно это вещь. Это одно. Второе. Церковь живет не только настоящим. Она живет и прошлым, и будущим. Церковь взаимодействует с умершими людьми. Это с трудом, но еще как-то могут себе представить светские люди, ну, далекие от церкви. Ну, скажем, через память о погибших воинах, через отношение к кладбищам, к покойным родителям, погибшим, умершим друзьям и так далее. Это еще как-то вот... И они еще могут это почувствовать. Бессмертный полк и так далее.
А для церкви это, если я правильно понимаю вашу мысль, молитва за усопших и святые, которые
и молитва за... да.
всегда то рядом.
Есть, ну да, молитва – это что? Это взаимодействие с тем потусторонним миром, с душами этих людей. Это абсолютно реальная постоянная связь. Мы молимся о них, они молятся о нас. То есть здесь постоянная такая связь. Это с трудом, но светская аудитория еще как-то может почувствовать, если не понять. Например, я однажды написал в одной из своих статей, что покойники имеют те же права, что и живые. Есть права человека, сейчас очень модные, да, вот мы с вами живые, у нас есть с вами права. Так вот, у умерших есть точно такие же права. Это вызвало у одних недоумение, у других хохот. Говорит, ну вот там Щипков что-то загибает. Но когда мы говорим о том, что, скажем, наши предки, недалекие предки, недавние, вот 10 лет назад умершие, 20 лет назад, они что-то создавали, и они имеют право на эту страну и на эту территорию такой же, имеют право, чтобы реализовывались их какие-то мысли, какие-то идеи или то, что они вложили. Но это вещь такая, она, можно тут дискутировать. Но я о другом, о будущем. Если с прошлым еще хоть как-то это можно почувствовать, ну, скажем, через такие акции, вот как «Бессмертный полк», да, это абсолютно мистическая акция, абсолютно религиозное событие, действие. Оно несет никакой иной нагрузки, кроме религиозной. И это чувствуют люди и неверующие, ну, которые якобы неверующие. Нет неверующих людей, конечно, все равно Господь в сердце любого человека присутствует, и как-то просто человек сопротивляется, как-то изгоняет его. Или нейтрально там как-то вот самоустраняется от общения с ним. А вот когда начинаешь говорить о будущем, это вызывает полное недоумение. Потому что и у будущего есть свои права. У нас такое же взаимодействие и с будущим. Почему церковь так много думает о будущем и много говорит на эти темы? Но это просто сложнее, чем с прошлым. И вот это чрезвычайно важная вещь, о которой мы обязаны думать и говорить. О наших обязанностях перед будущими поколениями. И когда священник отказывается, предположим, от проповеди, он отказывается говорить о добре и зле, о развлечении, так точнее говорить, добра и зла, отказывается от миссии, он предает будущее поколение. То есть он не созидает, он не заботится о воспитании тех, кто еще не родился.
А вы говорите о проповеди самвона после литургии или о проповеди в широком смысле слова?
Проповедь везде, да, тут невозможно, что значит проповедь. Каждый из нас проповедует, просто живешь, разговариваешь в транспорте, в метро, своим поведением, своими словами, либо проповедуешь, либо антипроповедуешь, да? Так сказать, мы же совершаем разные поступки, благовидные, тогда проповедные, неблаговидные, тогда, значит, занимаемся антипроповедью, да? Когда страсти тебя обуревают, напишешь чего-нибудь, там, на страстях какую-нибудь статью, вот, потом смотришь, ну, это ты, знаете, что-то вот не в ту копилку бросил копеечку. Понимаете? И, ну, у нас же есть обязанности перед будущим поколением. И вот эта связь между прошлым и будущим, она абсолютно органична. Я ее просто чувствую руками. Вот, как бы вот физически я ее ощущаю.
Ну, вот вы недавно выступили с статьей под заголовком «Отказаться от глобализма и перестать брать в долг у потомков». Как раз разговор о будущих поколениях. Статья на экономическую тему, я сейчас не предлагаю ее как таковую обсуждать.
Это отдельная тема.
Совершенно отдельная большая тема. Мне интересно вот что. Ну, некая тема общественного восприятия, когда официальный представитель церкви пишет статью об экономике. И это опять-таки в продолжении нашего разговора о том, что у кого-то, я допускаю, может сложиться такой вопрос, а почему вообще вдруг об этом церковь заговорила? Ну, ваше же дело, это вот...
Молиться.
Ну, молиться, хорошо, мораль, ладно, допускаем. Образование, души людей, но экономика-то вас как, с какой стати касается?
Экономика как-то еще как касается. Вот, все кушать хотим, да? Вот. Самым прямым образом касается, потому что экономика находится в руках, ну, так скажем, условно, экономистов, да? И они говорят, вот мы-то знаем, как с этим работать. Причем экономисты бывают разные, как известно. Там 2, 3, 4 лагеря, которые, значит, спорят между собой, дискутируют, по какому пути идти, да какой налог, там плоская шкала или прогрессивная. А мы смотрим, как кролики, крутим голову, чего там у них наверху происходит. Вообще все, что происходит наверху, прямым образом отражается на мне и на моих детях, на моих внуках, на окружающих, на всех, на нас. И получается, что мы какие-то как подопытные какие-то вот эти самые кролики, а кто-то там за нас решает. Конечно, есть чисто экономические вещи, это сложная наука, вот, не знаю, как физика, химия, математика, да, но поскольку в... Результаты этих экономических студий и, кстати, экспериментов отражаются на каждом из нас, мы имеем право говорить на эту тему. Это первое. Второе. Мы имеем право понимать, что нам предлагается. Мы имеем право понимать, знать и понимать, по какому пути вот эти экономисты предлагают развиваться России. И что мы получим? Через год, через 2, через 5, через 10 лет. Опять-таки, к этому же разговору о будущем поколении. Наша ответственность и за себя, живущих сейчас, и за тех, кто еще не родился, впереди. Мы же не можем жить так, что после нас хоть потоп. Это одна сторона. Вот, так сказать, гласность, транспарентность, открытость этих процессов. Мы имеем право на эту транспарентность. Это одно. Второе. Есть вещи, которые волнуют религиозное сознание, и государство не может с этим не считаться. Например, это проблема судного процента. Ну, потому что ясно сказано, что дело это не богоугодное. Но весь мир, вся банковская система, все построено на этом. Построено так жестко, что представить, что... может быть иначе, невозможно. Но на самом деле все может быть иначе. Нет неосуществимых идей или способов устроения человеческого общества, в том числе и экономического, потому что экономика – это вспомогательная вещь в нашей жизни, которая помогает нам, грубо говоря, как бы попроще сказать, взаимодействовать друг с другом. Производить товарообмен, да? Товаров, услуг и так далее. Да? То есть, что такое товарообмен? Это помощь друг другу. Да? Мы помогаем. Вы делаете сапоги, а я пироги. Да? И мы помогаем. Вы не умеете печь пироги, а я их классно делаю. Мы помогаем друг другу. Вот. И, собственно, экономические все механизмы – это должна быть система взаимопомощи людей, народов, стран, государств и так далее. А не способ обогащения одних за счет обеднения других. И мало того, что за счет обеднения других, есть же еще один такой важный момент, на который следует обратить внимание. Это возвеличивание одних людей над другими. У кого больше денег, тот возвеличивается над другим человеком. Раньше были сословия, да? Ничего хорошего тоже в этом не было. Разные сословия, да? Вот. Это, так сказать, не самый совершенный способ взаимоотношений между людьми. сословия как-то постепенно ушли в прошлое благодаря целой череде революций, начиная с конца XVIII века вот, и кончая XX веком. Они ушли в прошлое. Значит, вот как-то более или менее мир стал говорить, нет, давайте как-то по-другому. А ведь невозможно было себе представить, что как-то иначе может быть устроен. Может быть, смотрите, ушли сословия. Но вместо сословия вот это условно-сословное разделение за счет имущественной этой разницы, за счет колониальной системы. Колониальная система существовала столетиями. Европа благополучно жила за счет других континентов, стран, земель, народов и так далее. А в середине 20 века огромное движение антиколониальное, да? И оно тоже, смотрите, оно тоже рассосалось, стало уходить, и вроде бы исчезло. А представить там в 19 веке, 18, что как-то может быть иначе было, просто невозможно. А может быть, сделали же по-другому, сумели сделать. Но возвращается в новых формах эта колониальная система через финансовые системы. Поэтому и все, что связано с финансовой, с экономикой, на самом деле очень важно, потому что это, с одной стороны, как я уже сказал, отражается просто на нашей практической жизни, а с другой стороны, экономика начинает формировать мировоззрение и влиять на идеологию.
И тут начинается зона ответственности церкви в том числе.
И тут, конечно, мы не можем молчать. Опять-таки, посмотрите внимательно тексты Святейшего Патриарха. Не очень много. Он редко касается экономики. Но вот если вы посмотрите там за последние лет 15-20 его текст, он постоянно к этому возвращается. Где-то одной фразой, одним абзацем. Он постоянно обращает на это внимание, что это не может... Мы не можем оставаться в стороне. Посмотрите, как бы такие знаки вопроса ставят.
Александр Щипков, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами светлый вечер в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».